Настоящим гражданам России. В связи с такой явной несовместимостью интересов этой кучки отщепенцев с интересами российского народа предлагаю лишить высокого звания гражданина Российской Федерации всех подписантов, засветившихся на сайте Путина в отставку РУ. Никому из них не должно быть позволено впредь ни называться гражданами России, ни говорить от имени граждан России. Раз уж эти космополиты так явно не уважают выбор граждан России, то их обязательно следует сделать лицами без гражданства. По-моему, это пародия на письма трудящихся времен борьбы с врагами народа и диссидентами. Автор издевается над российским гражданством. Один из слушателей пишет мне: «Явите божескую милость, помогите мне, пожалуйста, выехать в какую-нибудь нормальную страну на постоянное место жительства. Вы человек известный, у вас масса знакомых. Может быть, изыщите какую-нибудь возможность помочь старику спокойно дожить оставшееся время. Мне 79 лет, но я вполне работоспособен, занимаюсь ремонтом мебели у населения. А вообще я мужик хозяйственный, работящий, не пью и не курящий. Здоровьем Бог не обидел, все зубы свои, читаю газеты и книги без очков. В общем, спокойно могу выполнять посильную работу. Инженер-механик. Объясняю причину. В стране не работают никакие законы, кроме бандитских и волчьих. Анатолий Иванович, я согласен на любую работу. Могу работать с деревом, с металлом, с бумагами и т.д. Могу возить старушек на прогулки, ухаживать за садом. С уважением, такой-то». Человек задыхается в отбросах советчины вокруг себя или в извечном азиобстве. Есть разные оценки происходящего. Но надеется, что этого добра хватает и на Западе, что по блату, по знакомству или по чьей-то божеской милости можно и там кое-чего добиться. Конечно, можно. Человек везде человек. Как говаривал мой бывший коллега и начальник Марио Корти, «всякий человек на земле советский, но в разной степени». И степень такая разная, что сам Путин не смог бы выполнить просьбу этого слушателя. Пишет Кузнецов Алексей Иванович. «Уважаемый Анатолий Иванович, вы как-то прочитали нам стихотворение Некрасова. «Скоро, приметы мои хороши, скоро покину я юдоль печали. Вечные спутники русской души, ненависть, страх замолчали». Или вы не напоминали этих строк своим слушателям, а мне показалось, что напоминали, потому что кроме вас никто бы этого не сделал. А мне хочется, чтобы кто-нибудь время от времени знакомил нас с нашей классикой, ибо скоро забудем, что она у нас все-таки существует. А мне для этого письма вам понадобилась, собственно, только первая строка Некрасова. Она подсказала мне следующие слова: «Путинизм рухнет, приметы мои хороши». Или это я тоже у вас вычитал. Вот об этих приметах и хотелось бы сказать пару слов. Вот хоть эта посылка московских мордоворотов на Дальний Восток усмирять приморцев. Никак не могу забыть. Ведь это знаковая глупость. Что теперь Москва в глазах приморского мальчишки и в глазах приморского мента? Не станет ли он отныне считать себя приморским ментом, а не российским? Русского генерала Родионова с его русскими солдатами, вооруженными саперными лопатками, посылали в Тбилиси. Русских тогда же в Баку, и в Ригу, и в Вильнюс. Будто кто-то специально наводил затмение на Горбачева, а теперь вот и на Путина. А когда-то, Алексей Иванович, на Хрущева, который послал войска усмирять Венгрию, на Брежнева, который подавил Чехословакию, а раньше на Сталина, на Ленина, на царей. И каждый режим перед концом выкидывал свои номера, совершал свои знаковые глупости. Это вы хорошо подметили. Общее было одно – неправдоподобность глупости, как это объявление Южной Осетии государством. Даже 2-3 путиниста взвыли от досады и дурного предчувствия. Что же мы скажем северным осетинам, когда они захотят создать свое государство? Татарам, якутам, тем же чеченам. Тем более, добавлю от себя, что когда все затрещит по швам, то разговаривать придется не с тамошним номенклатурным паханатом, его и след простынет, а с ребятами, которых не унять обещанием модернизации и даже демократизации. Они скажут, что им от Москвы больше не нужна никакая изация, только признание их независимости. Опасен не сам по себе окончательный распад России. В конце концов, все земли останутся на своих местах. Существует крошечный Лихтенштейн, почему не может существовать крошечная Адыгея? Беда может быть в немирном распаде. Не хотелось бы видеть и того, как Путину будут мстить люди, которые его больше всех славили, требуя, чтобы он правил вечно. Письмо из Соединенных Штатов Америки. «У меня в моей прошлой жизни в Москве в 83-м году родился сын Митя. Когда ему было 1.5 года, у него случился круп, мог умереть от удушья за 5-10 минут. Я выскочил на улицу и бросился к первой стоящей машине. В ней сидел человек. Я ему пролепетал что-то про умирающего ребенка. Он мне сказал, что он ждет пассажира, и я побежал дальше. Добежал до пункта скорой помощи в километре от нас. Оттуда сразу послали машину. Сын был спасен. Еще через 1.5 года мы обнаружили, что у него полная глухота. Мы устроили его в экспериментальную программу Эмилии Леонгард. Дай Бог здоровья доктору Леонгард и ее сотрудникам. Они занимались с ним по 8 часов в день. И так в течение 7 лет. 10 лет спустя, когда я уже жил в Америке, Митя приехал ко мне в гости. Ему было 18 лет. Я его повез в горы Апалачи сплавиться по горной реке на байдарке. Маршрут оказался очень трудным. Мы потеряли байдарку, весла, все вещи. Их унесло течением. Мы остались в горах совершенно беспомощными. Я пошел через лес. Вышел на какую-то ферму, постучал, спросил, можно ли позвонить о помощи. Вышел фермер и сказал, что нельзя. Я пошел обратно. Нас потом выручили. Все люди разные. Отвечай за себя и своих средь круговращения земного, рождений, скорбей и кончин, как говорил один поэт. Страна проживания не имеет значения. Моему сыну сейчас 27. Он окончил Массачусетский технологический институт. Работает в Силиконовой долине. Ему вернули слух. Установили кохлеарный имплантат, микрокомпьютер, заменяющий нерв. Вот такая история. Передайте, так сказать, добро по кругу. С уважением, Михаил». Дорогой Анатолий Иванович, следующее письмо. Почему вы никогда не отвечаете на ваш мейл? Вы же сами просите, пишите мне. И почему можно писать только по почте? А интернет тогда на что? С уважением, Владимир. Нет, ни Путин, ни его прислуга. Не бойтесь. И не Ленин тоже. Спасибо за внимание, Владимир. Хорошо, что сообщили, что пишет ни Путин, ни его прислуга и не Ленин. А то я действительно испугался, поскольку первая мысль была, что пишет Путин, вторая, что его прислуга, а третья – сам Ленин. Многим я отвечаю, с некоторыми даже переписываюсь, хотя остается в силе давнее предупреждение. Не на все письма я в состоянии ответить, тем внимательнее все их читаю. К тому же моя работа состоит в изготовлении и передаче ваших письма, а не в общении со слушателями в индивидуальном порядке. Это просто не по силам живому человеку, да и не всегда представляло бы общественный интерес». Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Часто вспоминаю один случай. 13 сентября 1999 года во время заседания Государственной Думы спикер Селезнев сказал: «Я только что получил сообщение. Прошлой ночью был взорван жилой дом в Волгодонске». Взрыв, о котором он говорил, произошел в доме на Каширском шоссе в Москве. 3 дня спустя взрыв прогремел и в Волгодонске. Один из думцев нашел это совпадение странным. «Господин спикер, пожалуйста, объясните, каким образом вы в понедельник сообщили нам о взрыве, который произошел только в следующий четверг?» Спрашивавшему отключили микрофон. «Я уже относительно давно живу в западном полушарии», — продолжает автор. «Но я русский, чисто русский, русея не бывает. И всегда и везде подчеркиваю, что я русский, хотя никакой гордости при этом не испытываю. И мне хорошо знакомо чувство ностальгии, потому что у меня есть родина, которую я искренне люблю. Но родина и государство — это две большие разницы. Государство Россия стремительно деградирует. Думаю, что будет еще хуже, пока с карты мира не исчезнет эта проклятая держава-империя вместе с Прохановыми, Жириновскими и прочими Путинами и Лужковыми. А Русь, русская нация, она не исчезнет, она только обретет чувство собственного достоинства, то есть превратится в нормальную европейскую страну от Смоленска до Волги и от Архангельска до Ростова-на-Дону. А что вы скажете по этому поводу, Юрий Григорьевич Пронин?» Отвечу словами української мудрості, Юрій Григорійович. «Якось воно буде, тому що такого ще не було, щоб якось не було». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Решил написать вам о своем селе. Название Кобища, Черниговская область, Бобровицкий район, на границе с Киевской областью. Хорошее железнодорожное сообщение. Почти все трудоспособное население ездит на работу в Киев. Село очень большое, одно из самых больших в Украине. Умирающим его никак не назовешь, хотя очень много домов уже пустуют. Население, а с ним и поголовье коров, существенно сокращается. Старые умирают, их дети зацепились за Киев. Тот же, кто работает, не пьет и держит подсобное хозяйство, живет неплохо. Почти во всех домах газовое отопление, повсюду появляются добротные бетонные и железные ограды, спутниковые антенны, автомобили, металлопластиковые окна, а много маленьких продовольственных магазинов, где можно купить почти все то же самое, что в Киеве, в них всегда покупатели». Выходец из Кобыщи, бывший комсомольский руководитель, а потом известный банкир, построил стадион. Сельская футбольная команда принимает участие в соревнованиях. Я однажды посмотрел их игру, не ожидал, что так пристойно. То есть жизнь на селе есть, но работы нет. Одно время было несколько деревообрабатывающих мастерских, село возле леса. Они изготовляли окна и двери, потом большинство из них исчезли, видимо, не выдержали конкуренции. Нет крупного аграрного производства, много полей вокруг позарастали бурьяном. Причины вы знаете лучше меня. Мне 66 лет, инженер по автоматике. В новую эру стал зарабатывать переводчиком. Зимой живу в Киеве, летом в селе. С уважением, Владимир Пономаренко. Спасибо за письмо, господин Пономаренко. В Украине уже нет, наверное, села, где бы не было хотя бы одного металлопластикового окна. Спасибо России за газовую войну. А вот за ограды, за эти циклопические сооружения из металла, бетона, кирпича, камня, благодарить некого, а осуждать тоже не знаю кого. Хотя по справедливости надо было бы не просто осуждать, а четвертовать. Построить такой забор тоже, что дом. Говоришь, что Америка живет без заборов, да кто тебя слушает? Следующее письмо. Компьютер, интернет, ГИС появились в России не благодаря отечественной науке, а вопреки ей. Она оказалась не удел благодаря кибернетике. Раньше мы думали, что кибернетика – реакционная лженаука. Теперь мы знаем, что все наоборот. Не реакционная, не лже и не наука. Подвел итог Альберт Макарьевич Молчанов, математик, настоящий цитируемый ученый, академик. Сказано это было в конце 80-х, после более чем 20-летнего марша русской науки в тупик под знаменем кибернетики. Масса неглупых людей вдруг приняла на веру тезис Винера, что всем на свете можно управлять по тому же принципу, как управляют уровнем воды в унитазном бачке. Двигателем идеи тотального автоматизированного управления стала самая могущественная структура в стране – аппарат партии. Но в скудном багаже кибернетики так и не появилось ничего, кроме софизмов и трюизмов на тему обратной связи в духе банальных биологических аналогий. Так или иначе, продолжает автор, но доктрина именовавшая себя наукой об управлении, сковала технологический порыв великой державы. На родине кибернетики, что характерно, никогда особо-то и не фанатели по поводу этого учения. Точно так же на родине марксизма быстро опомнились, сбыв нам по дешевке это сокровище немецкого ума. Во что стало России воплощение учения Маркса, общеизвестно. Об осучивании всего и вся обошлось нам, наверное, дороже, чем американцам высадка человека на поверхность Луны, а компьютерные технологии лишились финансирования. Ведь кибернетика и компьютеры в глазах невежественных вождей были близнецы-братья. Кто из них более ценен, так вопрос в ЦК не стоял. Когда же некритично воспринятая зарубежная доктрина выветрилась, так и не оправдав кремлевских мечтаний о суперконтроле, генсекам было уже не до науки. Они вдруг начали мереть. В верхних эшелонах обострилась борьба за власть. А для страны советов, советов, которые никто никогда всерьез не слушал, пошел обратный отсчет времени. Сергей Астахов. Спасибо за письмо, Сергей. Глагол «фанатеть» от существительного «фанатизм» встречаю впервые. Напишите мне, сами ли его выдумали. И слово «мереть» вместо «умирать» тоже нехило. Что касается «об осучивания», то это слово и я слышал в 70-е и 80-е годы. Оно произошло от «осу». АСУ – автоматическая система управления. Да, внедряли ее с не меньшим рвением, чем перед этим кукурузу во всех широтах. Были настоящие мученики этой идеи, великие теоретики и практики, ночей не досыпали, в гробы сходили от трудового напряжения, а также от отчаяния, что не все понимают, что такое обратная связь, что в ней залог построения коммунизма. Не случайно замысел устроить в России свою силиконовую долину возник там же, где и решение обосучить Советский Союз. В нынешнем ЦК КПСС, в президентской администрации, она и располагается в тех же зданиях. Огромный, ужасающий огромный штат, цыковский был намного меньше, а работать, говорят, все равно некому. И родился этот замысел не в инженерном уме, не в исследовательском. Это все придумки пропагандистов, сочинителей президентских речей. Когда в США возникла Силиконовая долина, тогдашний президент о ней и не знал. Это дело было живое, научно-коммерческое дело свободных людей. А тут бюрократическое постановление. И, конечно, как и в случае с кибернетикой, наивное желание перехитрить жизнь. Как-то извернуться, чтобы и рыбку сесть, и на кол демократии не сесть. Помню, один мой друг, жена которого работала в засекреченном кибернетическом институте, называл ее кибернематикой. Не жену, а науку. Анатолий Иванович, следующее письмо. Вы не очень сердитесь на своих слушателей и читателей. Вы ведь сами своими постоянными размышлениями и высказываниями обо всех сторонах жизни толкаете их на разнообразное рассуждательство. Согласны? И вообще, разве не гораздо полезнее для общества такие философы, чем жуткие пустоголовые молодые люди из пригородов, которые грязно матерятся по мобилкам в присутствии целого автобуса? А их стало так много. Скоро умрут все что-то знавшие старики, а их место займут внуки, не имеющие понятия о том, кто такие Сократ, Маркс и даже Гитлер. И таких придурков становится критически много». Это не старческое брюзжание, потому что мне даже 16-летний внук говорит, что я супермолодая бабушка. Спасибо за письмо, дорогая бабушка. Среди наших с вами сверстников были университетские отличники, считавшие, что Сократ был врагом народа. Разумеется, греческого, но у них выходило, что и советского. Так было написано в одном из вузовских учебников по истории философии. Лучше бы уже они ничего не знали. Пишет господин Любкин из Москвы. Три года назад я познакомился со странным человеком. Его звали Виктор, на вид ему было лет 40, русский. Приехал из Риги в Москву заниматься ремонтом квартир. У него была цель – скопить денег и уехать в Канаду из этой сраной России. Именно так он выражался. Энергия совершенно неукротимая, суждения диктаторские, работа отличная. Хозяева квартир передавали его буквально из рук на руки. Правда, пить по-русски он не умел. После второго стакана начинал говорить. Главный смысл его речей был такой: русских как нацию надо уничтожить. Его, русского человека, раздражало все русское, которое он четко отличал от украинского, молдавского, белорусского и так далее. Бесила кириллица, он писал только латиницей. Бесили русские песни, танцы, обычаи, законы. Он подчеркивал, что с русскими имеет дело только в силу крайней необходимости. В глаза называл незнакомых людей русскими ублюдками, русскими суками. И я не помню случая, продолжает автор, чтобы кто-нибудь дал ему отпор, словесный или физический. Невероятно, но факт. В магазинах требовал от продавцов, чтобы к нему относились как к единственному покупателю. Если было что не так, то сдача, обычно монеты, летела прямо в изумленное лицо продавца. И опять же, не было случая отпора с их стороны. Если он узнавал, что в России погиб или умер какой-нибудь известный человек, радовался как ребенок. Еще один русский сдох. Кстати, латышей он тоже не жаловал, называл их гнилым народом. А вот к американцам испытывал совершенно необузданное восхищение. Правда, только к белым. Чернокожих не переносил в любом виде. А ведет автор этого письма вот к чему. После общения с Виктором я понял одну непреложную истину. Мне ее доходчиво продемонстрировало отсутствие реакции окружающих на него. Русский этнос явно не жизнеспособен. Ему предписано исчезнуть и так далее. Спасибо за письмо, господин Любкин, и простите, что оборвал его. Ваш Виктор, конечно, с большим приветом. Ребенок думал, что его мама, папа, страна лучше всех на свете и впереди планеты всей. Потом открыл, что ничего подобного, не впереди. Это так его огорчило, что он сразу не взлюбил и маму с папой, и страну, стал их обзывать нехорошими словами. Горячая любовь мгновенно обернулась жгучей ненавистью. О многом говорит то, что он заводится со второго стакана и даже по-трезвому, и всегда на одну тему. То, что он демонстрирует свою необычность, выпендривается с той же латиницей. Показательна его целеустремленность. А вот то, что не нашлось никого, кто бы отбрил его, свидетельствует в данном случае, по-моему, не об угасании русского народа, а скорее наоборот. Все, кого на ваших глазах задирал этот псих, оказались как на подбор нормальными людьми. Вот что удивительно и отрадно, господин Любкин. Я это говорю вам вполне серьезно. Пишет Людмила Алексеевна из Москвы. Простите меня, дорогая Людмила Алексеевна, ваше письмо у меня долго пролежало. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Благословение вам от Господа Бога, Творца неба и земли и всего прекрасного на земле и на небе. Анатолий Иванович, порадуйтесь со мной вместе. Благодаря вашей передаче, в которой говорилось о страшной загазованности русских церквей продуктами горения неисчислимых свечей, у нас в церкви прекратили производить жуткое каждение, когда приходилось стоять просто в дымовой завесе. Вчера я была к причастию, вполне можно было дышать. Да возблагодарит вас Спаситель. Рассказывают всякие истории и наблюдения о нестяжательстве, в кавычках, нашего патриархата. В Переделкино, где их резиденция, роскошь просто умопомрачительная, пруд с лебедями и все такое. Поэтому, наверное, они и отрицают перевоплощение душ, и Оригена отказались канонизировать. Анатолий Иванович, вы удивитесь, в Москве дурное тлетворное поветрие, выбрасывают много книг. У меня в подъезде стоят шкафы, я там нашла Гегеля «Философию истории» 1933 года и художественной литературы разной наносила не менее 30 книг. Целыми собраниями выносит народ то, что когда-то на макулатуру выкупали. Если вы собираете книги, я могу вам прислать Гегеля через 2-3 месяца, когда дочитаю и кое-что запишу. Судя по штампу, эта книга когда-то была украдена из библиотеки наркомата внешней торговли. С крестьянской любовью, Людмила Алексеевна. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте «Свобода-ньюс.ру».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это беспрецедентный саммит, созванный для того, чтобы обсудить беспрецедентные...
...установленные исполнители и организаторы террористических актов в московском метро...
В каких случаях я мог бы пойти в отставку?
13 апреля международная общественность отмечает День Коты.
Владеющие латышским языком будут.
Слуга народа, снимай мигалку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».